Павлова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе: все задержанные минувшей ночью, подозреваемые в причастности к массовому убийству в Ставрополе, отпущены. Массовые акции протеста в Киеве. Оппозиция выводит на улицы десятки тысяч человек. В России создаются новые движения в защиту Конституции. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, еще одно массовое убийство на юге России. В Ставрополе накануне вечером убиты 8 человек. С подробностями в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» Олег Бакунин. Олег, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. На территории края сотрудники силовых ведомств работают в усиленном режиме. Параллельно проводятся сейчас многочисленные следственные действия. Ну и согласно последней информации, преступники сначала отвели людей в гараж, который расположен на первом этаже дома, и лишь затем их расстреляли. Ну, об этом журналистам сообщили в краевом следственном управлении. Как предполагают сыщики, убийство могло быть совершено либо с целью грабежа, либо с целью мести главе семьи. Как сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел по краю, среди убитых Владимир Слезаев, 50-го года рождения, известный в определенных кругах под кличкой «Хан». Его родные, няня новорожденной внучки и личный водитель. С момента трагедии в станице Кущевской прошло всего лишь 2 месяца, и так как все убитые члены одной семьи, конечно, это делает сходство с массовым убийством в ноябре, ну, все более разительным. Как считают эксперты, эти два преступления, несмотря на незначительные отличия между ними, вполне можно сравнивать друг с другом. Хотя пока вот нынешнее, конечно, произошедшее в пятницу, пока еще не так громко звучит. Ну, к этому, наверное, быстро привыкаешь, я имею в виду к таким новостям, к сожалению. Посмотрим, как будут развиваться события сегодня, завтра. Практически сразу же вот оперативно-следственная группа начала отрабатывать в качестве основной версии массового этого убийства. Это раздел сфер влияния между криминальными группировками, о чем журналистам, в частности, сообщил информированный источник правоохранительных органов Северо-Кавказского федерального округа. Вполне возможно, что в регионе начинается новый криминальный передел собственности. Так случайно совпало, что в тот же день, в пятницу, в Ростове-на-Дону был убит заместитель генерального директора государственного учреждения «Росгонстрой», занимающегося строительством объектов, необходимых для осуществления пограничного и таможенного контроля на государственной границе России. Ну, вот одна из нескольких версий, пожалуй, наверное, основная, правоохранителей, что это заказное убийство. Ну, в частности, эти преступления, наверное, можно считать звеньями одной цепи, вполне логично. Хотя в администрации края призывают не связывать случившееся в пятницу в Ставрополе с событиями в станице Кущевской или любыми другими подобными происшествиями. Об этом, в частности, заявил первый заместитель представительного правительства Юрий Белый, который сейчас временно исполняет обязанности главы региона. Губернатор находится в командировке в Москве. Так вот, по словам Юрия Белого, ситуация и в городе, и в крае достаточно спокойная. Каких-либо серьезных убийств до последнего времени зафиксировано не было, поэтому говорить о росте криминала нельзя, и ситуацию правоохранители держат под контролем. Пожалуй, вот такие новости на этот момент.
Спасибо, Олег. Олег Бакунин, корреспондент «Радио Свобода». Еще несколько сообщений, связанных с массовым убийством в Ставрополе. РИА Новости передает, что минувшей ночью по подозрению в причастности к этому убийству были задержаны 6 человек, однако все они отпущены. Оказалось, что они не причастны к этому преступлению. Также известно, что участники нападения похитили из дома своих жертв какие-то материальные ценности. Архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан считает, что массовое убийство в Ставрополе является вызовом всему общественному сознанию. В интервью агентству «Интерфаксу» он заявил: «Когда так спокойно стали совершать массовые убийства у нас на юге в Кущевке, Ставропольском крае, значит, у кого-то есть твердая уверенность в безнаказанности содеянного злодеяния», заявил владыка Феофан. Администрация Краснодарского края просит не проводить параллели между массовыми убийствами 8 человек в Ставропольском гараже и событиями, которые произошли в Кущевке Краснодарского края, где погибли 12 человек, родственников и знакомых. В администрации края считают, что эти преступления никак не связаны. На Украине День соборности оппозиция встречает массовыми акциями против политических репрессий в защиту прав и свобод граждан. Ожидается, что в митингах в Киеве примут участие до 60 тысяч человек, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Оппозиция к праздничной дате приурочила свои акции на нескольких площадях украинской столицы. На Софийской площади, где 93 года назад был провозглашен акт воссоединения западных и восточных земель Украины, в ближайшее время соберутся представители партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко, «Народного руха» и «Праворадикальной свободы». Накануне милиция призвала сторонников оппозиции воздержаться от поездок в столицу, чтобы не стать пушечным мясом в ходе антиправительственных демонстраций. Неделю назад глава МВД Анатолий Могилев обвинил противника власти в том, что на День соборности они готовят в Киеве кровопролитие, говорит премьер-министр оппозиционного правительства Сергей Соболев.
Министр внутренних дел, это личный оруженосец Януковича, президента, заявил о том, что якобы будут провокаторы, которые будут организовывать это кровопролитие. У нас нет сомнения, что если кто и попробует это организовывать, это будет Министерство внутренних дел, и министр лично, и администрация президента во главе с Януковичем. Поэтому мы уже предупредили их, что вся ответственность за любые провокации будет на них. Поэтому мы усиливаем охрану тех мест, где будут проводиться акции. Все провокаторы будут немедленно задержаны.
Усиливает контроль за охраной общественного порядка на киевских улицах и милиция. Выступая на митингах, оппозиционные лидеры, безусловно, будут акцентировать внимание на масштабных политрепрессиях власти. Уголовные дела возбуждены против экс-премьера Юлии Тимошенко и многих ее единомышленников, работавших в прежнем правительстве. 12 из них находятся под стражей. В последнее время в поле зрения правоохранительных органов оказались также писатели, журналисты, активисты правых организаций, продолжает Сергей Соболев.
Я думаю, что это чудесный праздник для того, чтобы показать свое отношение к этой антиукраинской, антинародной власти, которая служит режиму Кремля. Прежде всего, Янукович и его команда боятся собственного народа. То, что произошло днями в Тунисе, это яркое подтверждение того, чем заканчивают диктаторы 21-го столетия.
Оппоненты власти признают, чтобы успешно противостоять установлению диктатуры на Украине, они должны объединиться. Однако даже в День соборности ряд оппозиционеров, в их числе и лидеры «Нашей Украины» Виктор Ющенко и «Фронта перемен» Арсений Яценюк, отказались выходить на одну сцену с Юлией Тимошенко.
К сожалению, оппозиция демонстрирует максимальную разобщенность. У нас планируется три акции в разных частях центра города. Они между собой не пересекаются. Лидеры оппозиции продолжают критиковать друг друга и не демонстрируют способности к объединению, хотя празднуют День соборности Украины. Все попытки нового объединительного процесса наталкиваются на вопрос, кто будет лидером, кто будет руководителем политической силы.
Констатирует директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12:15. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Заместитель генерального прокурора России Иван Сидорук взял под контроль расследование массового убийства в Ставрополе. Бывший руководитель банка «Минотэ» Платон Лебедев в пятницу подал отдельную кассационную жалобу на приговор по второму уголовному делу в отношении него и экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. В Грузии в результате взрыва на шахте по добыче угля погиб горняк. Четверо пострадали. Сегодня после выпуска новостей в 17 часов программа «С христианской точки зрения» будет посвящена контролю и власти как средству спасения. Ведет передачу Яков Кротов. Статьи Российской Конституции постепенно превращаются в оппозиционные лозунги и призывы. Два года назад лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов впервые вывел на триумфальную площадь своих сторонников в защиту 31-й статьи «За свободу собраний и шествий». Так образовалась коалиция «Стратегия 31», активисты которой 31 числа каждого месяца проводят акции протеста теперь уже по всей России. Протестное ноу-хау политика Лимонова пришлось по душе многим другим гражданским активистам, не только в Москве, но и за ее пределами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
В декабре прошлого года в Краснодаре прошло учредительное собрание по поводу создания межрегионального общественного движения «Все равны перед законом и судом». Это цитата из 19-й статьи Российской Конституции. Инициативную группу возглавили жители Кубани. Правозащитники Галина Коновалова, Ирина Колесникова, Татьяна Голицынская и Евгений Мельгунов. Говорит Ирина Колесникова.
В Краснодарском крае вообще творится полнейший беспредел в судебной системе. Суды – элементарные права, которые нам гарантирует Конституция Российской Федерации, не исполняются. Четко указано в 19-й статье – все равны перед законом и судом. Но на территории Краснодарского края находятся люди, которые равнее, чем остальные население. Мы полностью бесправны в нашем регионе, и при этом на нашу ситуацию никто не желает обращать внимания. Ну и поэтому мы поняли, что в одиночку нам не справиться с этой бедой, и мы поняли, что нам нужно только объединиться и только общественное движение.
Что послужило поводом для создания движения?
Ну, реальным фактом, который нас к этому подтолкнул, это возбуждение незаконного, сфальсифицированного уголовного дела номер 902-851 в отношении собственника предприятия Коновалова Евгения Анатольевича и в отношении моего супруга, он генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Промавтоматика Инвест», Колесникова Сергея Павловича. Опять же повторяю, незаконное удержание, начиная с 7 апреля, когда были внесены президентом поправки в статью 108, часть 1-1 Уголовно-процессуального кодекса, которая гласит, что мера пресечения в виде заключения под стражу не может быть применена в отношении подозреваемого обвиняемого в экономическом преступлении. Мы доказываем о том, что уголовное дело сфабриковано. У нас есть доказательства уже того, что оно сфабриковано, но при этом нас никто не желает слышать. И знаете, как вот по одному мы приходим, а нас вот как щенят вот выбрасывают и отталкивают. И именно только поэтому мы поняли, что в одиночку не справиться, только нужно объединившись. И такие же горемыки, как и мы, с нами организовали это движение. И вот мы теперь, как, знаете, все за одного, один за всех.
Это была активистка Ирина Колесникова. Очередная акция движения «Все равны перед законом и судом» намечена на 22 января этого года в Краснодаре у Вечного огня. Ее организаторы отмечают, что теперь пикет 19 будет ежемесячным. Однако мероприятия будут проходить в краевом центре не строго 19 числа каждого месяца, а в ближайшую субботу после 19 числа. Кубанские власти пока не чинят препятствий участникам акции. Эстафету публичных выступлений под лозунгами и призывами, заимствованных из статей Российской Конституции, поддержал лидер Трудовой России Виктор Анпилов. В интервью «Радио Свобода» Анпилов сообщил, что начиная с 3 февраля сего года он будет выводить на улицы столицы своих сторонников – каждого 3 числа каждого месяца в защиту 3 статьи основного закона, уверяющий, что вся власть в России принадлежит не кому-нибудь, а именно многонациональному российскому народу.
Вся проблема в том, что избирательный процесс у нас носит уродливый характер. Убраны все права, которые зафиксированы в Конституции. Равенство граждан, возможность беспартийным баллотироваться, выдвигаться наравне с членами политических партий. Равенство общественных объединений, партий, движений и так далее. Все это уже вроде и есть в Конституции, на самом деле нет. Поэтому мы вынуждены идти на улицу. Но даже на улице не соблюдается закон.
Лидер «Другой России» Эдуард Лимонов только приветствует рождение новых протестных движений в России, совершенно заслуженно приписывая себе авторство этой идеи – использования конкретной статьи Конституции в качестве главного лозунга.
Это меня радует, безусловно. Я как бы духовный отец, крестный отец всего этого. Мы разбудили Россию. За это, собственно, вот власть мстила нам и так злобилась 31 декабря. Это месть вот такая. Ведь Сурков же небезызвестный нам якобы серый кардинал всех политических репрессий в России автор, он же сказал, что 11 декабря, имея в виду события на Манежной площади, происходит от 31-го. То есть власть вот поняла это так. И это так. Собственно, День гнева, вы помните, был первым таким подражательным, но тоже, наверное, нужным вот в нашей, значит, борьбе. Потом пошли, потом появилось 11 декабря, и националисты грозятся каждое 11 число проводить эти митинги. Россия, вообще политика – это подражательное искусство и основано на подражании. Если говорить о вот этой эпидемии, как теперь уже получается, эпидемии статей Конституции, ну, я очень рад, я человек творческий, я этим и живу, это мои победы, вот такие скромные победы.
Думаете ли вы использовать и другие статьи Конституции, чтобы защищать свои права?
Ну, вы знаете, я не буду размениваться, достаточно для меня, что я подал пример, мы будем продолжать борьбу за статью 31 Конституции, поскольку я считаю, что это одна из самых фундаментальных свобод гражданина, мирно собраться и обсудить это и принять какие-то меры. Вот почему он, собственно, так и не хочет осуществления 31 статьи Конституции, потому что это действие коллективное, неуправляемое властью, и вот эту свободу они будут не отдавать изо всех сил, пока будет возможным. Я думаю, что вот дальше мы будем видеть развитие. Уже 2 года этот проект мой существует и развивается. То есть 31 января 2009 года я вышел впервые на триумфальную, на несанкционированный митинг в защиту 31 статьи. Ну вот, я думаю, что борьба продолжится. Будет очень упорная борьба. Она уже очень серьезная, потому что власть у нас, хотя не творческая, не в такой степени творческая, как Эдуард Лимонов, но она не глупая, она понимает для себя опасность в этом.
Это был Эдуард Лимонов. Российская Конституция состоит из 9 глав и 137 статей. Каждая из них может претендовать на то, чтобы ее взяли на вооружение те или иные политические группы или движения. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
На этой неделе, как считают политические эксперты, своим демаршем против Сергея Миронова и Оксаны Дмитриевой в законодательном собрании Санкт-Петербурга «Единая Россия» начала предвыборную кампанию. У микрофона Виктор Резенков.
19 января депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга из фракции «Единая Россия» впервые за всю новейшую историю петербургского парламента выразили свое возмущение происходящим. Единым строем покинули зал заседаний Мариинского дворца. Эта акция протеста состоялась накануне выступления спикера Совета Федерации Сергея Миронова, лидера партии «Справедливая Россия», который приехал в Петербург отчитаться о своей работе. Но негодование единороссов вызвал не сам Сергей Миронов, а открытое письмо его заместителя по фракции, депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой, направленная прокурору Санкт-Петербурга, в котором она потребовала привлечь к уголовной ответственности губернатора Валентину Матвиенко, вице-губернатора Алексея Сергеева и главу Кировского района города, где 13 января упавшая с крыши глыба льда убила 6-летнего мальчика Ивана Завьялова. Этот демарш стал главным политическим событием минувшей недели в Петербурге. Любопытно отметить, что в этот же день акцию питерских единороссов поддержал и находящийся в Калининграде спикер Госдумы и лидер фракции «Единая Россия» Борис Грызлов. В тот же день партия «Единая Россия» в лице известного блогера Алексея Чедаева выступила с другой не менее удивительной инициативой. Алексей Чедаев предложил всех несогласных, всех любителей 31-х чисел переселить куда-нибудь в Нефтекумский район, Ставропольский край. «Пусть там марши несогласных проводят», заявил РБК «Дели» Алексей Чедаев. На следующий день, 20 января, последовал новый идеологический выстрел «Единой России». Депутат Владимир Мединский выступил с заявлением о необходимости убрать из мавзолея тело Владимира Ленина. Его обращение, выложенное на сайте «Единой России», мгновенно вызвало политический резонанс. Все эти три идеологических выстрела «Единой России» у петербургских наблюдателей вызвало ощущение начала предвыборной кампании, точнее сказать, неких телодвижений партии власти. Директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов обращает внимание на то, что выборы уже в марте, поэтому шевелиться партии власти просто необходимо.
Президентская администрация администрация, я думаю, требует от «Единой России», чтобы она проявляла себя хоть как-то в качестве политической партии. Отсюда вот такого рода телодвижения, каждое из которых рассчитано на определенное внимание общественности, в том числе и сетевой. Но если говорить об Алексее Чадаеве, например, то он, в общем, блогер. То, что он делает, расходится по интернету. Я думаю, что на более широкую аудиторию это его эксцентричное заявление, в общем, и не было рассчитано. Но что касается Ленина, то это уже давняя традиция российской политики, что как только нужно поговорить о чем-нибудь политическом, но в то же время совершенно безобидном и не имеющем отношения к реальности, так начинают говорить о выносе Ленина из мавзолея. Когда-то в конце 80-х годов эта тема, сейчас это не тема, это применяется для забалтывания. Вот. Ну а что касается выступления «Единой России» против Сергея Миронова, то это тоже дело не новое. Практика уже показала, прошлогоднюю в частности, что это дело тоже совершенно безобидное, потому что милые бронятся только тешатся после того, как единороссы нападают на Сергея Миронова с шумом и как бы ритуально. Через некоторое время они точно так же шумно, ритуально и мирятся. Вот. Я думаю, что ничего особенно нового не происходит, просто-напросто, ну, поддерживается видимость политики в Российской Федерации, в частности, вот такими способами.
Несколько иначе комментирует телодвижение «Единой России» научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин.
Что касается демарша Петербургской «Единой России» в отношении Миронова, то, я думаю, это показывает беспомощность «Единой России» и городских властей при стабилизации положения в Петербурге. Они совершенно запутались в проблемах уборки снега, сбития сосулек и так далее, и фактически уже ничего не могут предпринять для нормализации жизни города. Второй вопрос – это инициатива единоросса Мединского по выносу тела Ленина из мавзолея. Ну, вообще сделать это, очевидно, давно уже надо. Действительно, выглядит странно захоронение на Красной площади. Во всяком случае, явно не по-христиански. И если бы я был членом Коммунистической партии Российской Федерации, которая в последнее время много говорит о национальных, религиозных и патриотических ценностях, то я бы в первую очередь именно на их месте постарался предать тело своего вождя земле. Более жестокого отношения к своему лидеру, чем отношение нынешних зюгановских коммунистов к Ленину, который не упокоен в земле, более жестокого отношения я просто не могу себе представить. Ну и что касается идеи переселения несогласных в отдаленные районы страны, то мне кажется, что эта идея откровенно фашистские. И если некоторые молодые люди по дурости, недомыслию или подлости предлагают восстановить массовые переселения народов, недовольных, создавать новые лагеря где-то там в Сибири, то это свидетельствует, ну, просто об убогости этих людей.
Виктор Рызунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в полдень». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Итоги недели». «Итоги недели» ведет, как всегда, Дмитрий Волчек. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио «Свобода». Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Заместитель генерального прокурора России Иван Сидорук взял под контроль расследование массового убийства в Ставрополе. Тела 8 человек были обнаружены в пятницу в гараже частного дома. Сообщается, что среди убитых Владимир Слезаев, которого называют криминальным авторитетом, и члены его семьи. На Украине сегодня оппозиция планирует провести массовые акции протеста против политических репрессий в защиту прав и свобод граждан. Ожидается, что в митингах в Киеве примут участие до 60 тысяч человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Бывший руководитель банка «Минотек» Платон Лебедев в пятницу подал отдельную кассационную жалобу на приговор по второму уголовному делу в отношении него и экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. В Грузии в результате взрыва на шахте по добыче угля погиб один горняк, четверо пострадали. На северо-западе Пакистана в результате взрыва, установленной на обочине дороги бомбы, погибли по меньшей мере 3 человека, есть раненые. Премьер-министр Туниса Мохамед Гануши пообещал уйти из политики после того, как в стране пройдут свободные президентские выборы. Они, по словам премьера, будут организованы в течение 6 месяцев. Лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен выступил с очередным обращением, в котором предупредил Францию, что двое удерживаемых боевиками французских журналистов будут убиты, если Париж не выведет войска из Афганистана. Премьер-министр Албании Сали Бериша заявил, что в его стране события не будут развиваться по тунисскому сценарию. По его словам, никто не сможет захватить власть насильственным путем. В столице Албании Тиране при столкновении полиции с демонстрантами в пятницу погибли 3 человека. В Стамбуле сегодня второй день переговоров по иранской ядерной проблеме между представителями 6 мировых держав и Ирана. Бывший диктатор Гаити Жан-Клод Дювалье, свергнутый в 1986 году и на прошлой неделе вернувшийся на родину после многолетнего изгнания, призвал к национальному примирению. Это была краткая сводка новостей.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Более 90% жителей Южного Судана с 9 по 15 января проголосовали за независимость от центральной власти в Хартуме из-за объявления этой части страны независимым государством. Это, судя по последним предварительным данным, полученным из комиссии по проведению референдума о самоопределении этого региона. Официально итоги голосования в Южном Судане будут объявлены в самом начале февраля. Однако даже в случае, если итогом референдума станет отделение Юга, все равно до 9 июля 2011 года Судан продолжит существовать как единое государство. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Практически все жители Южного Судана проголосовали за независимость, если учесть, что из 3 миллионов 930 тысяч избирателей, зарегистрированных в 10 вилаятах региона, в референдуме участвовали более 95%. На некоторых участках только несколько десятков голосов были поданы против отделения, при сотнях тысяч голосов за. Референдум о независимости, прошедший с 9 по 15 января, стал результатом мирных соглашений, подписанных в 2005 году. Они положили конец гражданской войне в этой крупнейшей стране Африки, длившейся несколько десятилетий между арабским мусульманским севером, то есть центральным правительством в столице Хартуме и армией, с одной стороны, и югом, где преобладают чернокожие народы, в основном христиане, во главе с повстанцами из Народной армии освобождения Судана. Более 2 миллионов мирных жителей за это время были убиты, еще 4 миллиона стали беженцами. В основе конфликта лежало многолетнее стремление Хартума исламизировать южные провинции страны, в том числе навязать христианскому югу исламское право и юридическую систему, включая такие наказания, как, например, побивание камнями и отсечение конечностей. Вот что в первый день голосования сказал лидер Южного Судана Салва Киир.
Это исторический момент, которого так долго ждали народы Южного Судана. И сейчас я хотел бы призвать всех жителей Южного Судана набраться терпения на тот случай, если кому-то не удастся проголосовать сегодня. У вас впереди во всех смыслах еще много времени.
Выступая на этой неделе в католическом кафедральном соборе столицы Южного Судана города Джубы, Салва Киир призвал южан простить северянам все убийства и насилие, совершенные теми за последние десятилетия. Международное сообщество задолго до референдума ввело в зону конфликта солидные миротворческие и гуманитарные силы, опасаясь провокаций с обеих сторон. Эксперты отмечают, однако, что временное правительство Южного Судана за несколько лет сумело достаточно уверенно взять под контроль эту территорию, создать дееспособные министерства, в том числе обороны и внутренних дел. Президент Судана Омар аль-Башир и центральное правительство в Хартуме неоднократно обвинялись международными правозащитными организациями в массовых нарушениях прав человека и подавлении гражданских свобод. Не только на юге, но и во всей стране, в первую очередь в западном регионе Дарфур, где также происходят столкновения между чернокожим оседлым населением и мусульманскими кочевыми племенами, представляющими собой полувоенные формирования. Западные спецслужбы подозревают аль-Башира в сотрудничестве с международными террористическими организациями. Из-за всего перечисленного США и ряд западных стран давно заявили, что будут приветствовать появление нового государства на африканском континенте. Кстати, накануне референдума президент Судана Омар аль-Башир во время визита на юг пообещал признать любые итоги референдума и даже выразил готовность участвовать в празднованиях по случаю образования нового государства, если южане проголосуют за независимость. Хотя ранее неоднократно выражал сомнения в дееспособности независимого Южного Судана, например, в нескольких интервью арабскому телеканалу «Аль-Джазира». Все последние дни представители Южного Судана в беседах с журналистами ведущих мировых СМИ подчеркивают, что независимость означает для них настоящее освобождение от диктатуры Севера. Один из жителей Джубы сказал, что с ранней ночи занял очередь перед участком для голосования, чтобы, цитата, «перестать быть рабом».
«Я не спал этой ночью. Пришел сюда в 3 часа и обнаружил здесь массу людей, которые заняли очередь еще с полуночи. Да, я пришел сюда, чтобы проголосовать за отделение. Я живу как раб, но я больше никогда не буду опять рабом после того, как проголосую сегодня».
Поскольку уровень грамотности населения в Южном Судане крайне низкий, голосовавшим предлагались бюллетени, на которых были отпечатаны 2 картинки. Слева одна раскрытая ладонь, останавливающий жест, символизировавший независимость, а справа 2 руки, пожимающие друг друга, то есть символ сохранения единства страны. Международное сообщество сейчас по-прежнему опасается дестабилизации обстановки во всем Судане и даже во всем регионе, особенно во время переходного периода на границе между севером и югом страны, в провозглашении официальной независимости которого мало кто сомневается. На днях в Хартуме был арестован лидер местных радикальных исламистов Хасан аль-Тураби, который в 1989 году организовал военный переворот, приведший к власти нынешний режим в Хартуме. Однако в последние годы аль-Тураби перешел в жесткую оппозицию и уже несколько раз сидел в тюрьме. За сутки до ареста он заявил журналистам, что Северный Судан стоит на грани такого же народного восстания, как в Тунисе. Не только из-за итогов референдума на юге, но и из-за постоянного роста цен, безработицы и коррупции, и потребовал роспуска парламента. Впрочем, международные наблюдатели на референдуме в Южном Судане, в числе которых известные политики мирового уровня, считают, что переходный период должен пройти мирно, говорит бывший президент США Джимми Картер.
Шансы на то, что начнется конфликт, за последнее время значительно снизились, и север, и юг приняли как данность факт того, что, если голоса сторонников независимости региона возобладают, все стороны мирно воспримут такое решение.
А вот что сказал находившийся вместе с Картером в Джубе бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.
«Большинство людей, с которыми мы общались, хотели бы избежать конфликтов и войны. Они видели уже много войн, и они устали от них. Так что мы должны преисполниться позитивных ожиданий и поощрять их. В истории достаточно примеров, показывающих, что вражда между людьми не должна длиться вечно, и что бывшие злейшие враги в самых разных частях света способны были заключить мирные соглашение и по сей день жить, не нарушая этого мира. И то же самое может и должно произойти и здесь, в Судане».
В числе наблюдателей в Южном Судане был и голливудский актер, и в последние годы общественный активист Джордж Клуни, который уже несколько раз посещал эту страну. В пятницу агенты Клуни сообщили, что актер во время последней поездки заразился малярией, от которой ему, к счастью, только что удалось вылечиться. Александр Гостев, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Американо-китайская встреча в верхах, прошедшая на этой неделе в Вашингтоне, показала, что Китай способен выступать на равных с Соединенными Штатами в качестве экономической силы. Однако один из самых влиятельных американских экономистов и комментаторов предупреждает, что китайское экономическое чудо зиждется на зыбком фундаменте. Слово Юрию Жигалкину.
Нобелевский лауреат в области экономики, обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Пол Кругман, отметил визит китайского премьера, встреченного в Белом доме с подчеркнутым уважением, дерзким предупреждением. «Губительная финансовая политика Пекина чревата полномасштабным экономическим кризисом», заявляет Кругман, «и вполне возможно очень скоро. Фантастический экономический рост, стимулируемый почти неограниченным доступом к кредиту и искусственным удешевлением юаня, уже вызвал в стране, по мнению американского экономиста, значительную инфляцию, истинные масштабы которой скрываются. Нерешительные попытки властей сдержать ее рост проваливаются из-за неколебимой приверженности установке на дешевый юань. С каждым месяцем ситуация усугубляется. Наша самая новая экономическая супердержава вполне может быть на пути к экономическому кризису. В в числе побочных жертв которого окажется весь мир, заключает свой комментарий нобелевский лауреат, экономист Пол Кругман. Мой собеседник, профессор экономики Маршал Голдман, высоко оценивал экономическую стратегию Китая, особенно в сравнении с другими развивающимися странами, например, Россией. Изменились ли его взгляды на, так сказать, перспективы китайского экономического чуда сегодня? У Китая могут возникнуть проблемы, говорит Маршал Голдман, вызванные монетарной политикой, но я сомневаюсь, что дело дойдет до кризиса, хотя последствия искусственного удешевления китайцами своей валюты действительно при неудачном стечении обстоятельств могут привести к болезненным последствиям и для Китая, и для мира. В чем заключалась задача китайской монетарной стратегии? Китайцы пытались создать условия, в которых китайская рабочая сила в контексте мировых цен остается самой дешевой. Этого им удавалось добиться до недавних пор. Но у них нет контроля над стоимостью природных ресурсов. Удорожание природных ресурсов приводит к росту стоимости горючего, продовольствия, производства и рывку инфляции, который усиливается тем, что юань остается искусственно ослабленным. И последние данные говорят о том, что труд в Китае дорожает. Производство многих простейших товаров становится невыгодным. Фирмы начинают переводить производство во Вьетнам, Индонезию и даже Мексику. То есть китайцам грозит возрастающая конкуренция. Но вы не согласны с мнением Пола Кругмана о том, что монетарная политика Пекина может ввергнуть страну в кризис в обозримом будущем? Вероятность этого всегда остается, хотя я думаю, у китайцев пока есть достаточно резервов, чтобы предотвратить такой ход событий. Пока я склонен трактовать сомнения в их пользу. В течение 3 десятилетия они доказывали свою способность обеспечить условия для экономического роста. Им в этом смысле помогала сохранившаяся там командная система управления. Я подозреваю, что они смогут разрешить проблемы, связанные с монетарной политикой. Что им пока явно не удается, это достичь технологического прогресса. А их будущее зависит от этого. Пока они, образно говоря, берут не умением, а числом. Они бросают на решение задач дешевые рабочие руки, а не технологии. Это был профессор Маршал Голдман. Мой следующий собеседник Дэниел Айкинсон из Вашингтонского института имени Катона. Он считает, что Китай может столкнуться с серьезнейшими экономическими трудностями, имеющими, впрочем, мало отношения к манипуляциям с курсом китайской валюты. Финансовый пузырь не обязательно станет причиной будущих проблем. На мой взгляд, Китай после 3 десятилетий удивительного экономического роста исчерпал свой главный запас роста, который заключался в почти неограниченной, крайне дешевой рабочей силе. Китайцы создали легкую промышленность, удовлетворившую мировой спрос на простые товары. Но следующий шаг к более высокому уровню промышленного развития, созданию своих собственных брендов, индустрии высоких технологий им не удается совершить, поскольку, во-первых, в стране нет традиций. А во-вторых, авторитарное общество с его неуважением к праву частной собственности, в том числе и интеллектуальной собственности, не способно создать почву для инновационного скачка. Китаю требуется культура творческого предпринимательства. До тех пор, пока Китай не ослабит политические путы, не обеспечит политические свободы для своих граждан, он будет обречен на проигрыш в конкуренции с Западом. То есть вы считаете, что предсказание о том, что в недалеком будущем Китай превратится в главную экономическую державу, преждевременны? Скорее всего, говорит Дэниел Айкинсон, 10-процентный ежегодный рост в течение 30 лет выглядит потрясающим достижением, если не вспомнить, с чего все начиналось. С нуля. 30 лет назад экономически Китай находился на уровне беднейших африканских стран. Кстати, и сейчас в пересчете национального продукта на душу населения КНР находится в числе бедных стран. И если китайцам не удастся совершить технологический прорыв, то развитие сильно замедлится. Американские комментаторы считают, что вашингтонская встреча Барака Обамы и Ху Цзиньтао принесла политические дивиденды обоим лидерам. Американский президент обеспечил американским компаниям значительные контракты на экспорт своей продукции в Китай, которые приведут к созданию рабочих мест в США. Он добился от гостя обещаний оказать давление на северокорейский режим. Для председателя правительства Китая бесценными были признаки подчеркнутого уважения, продемонстрированные Соединенными Штатами. Но объективной мерой уровня отношений между двумя странами станет их способность или неспособность уберечь и себя, и мир от новых экономических потрясений.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Говорит «Радио Свобода» в Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Заместитель генерального прокурора России Иван Сидорук взял под контроль расследование массового убийства в Ставрополе. Бывший руководитель банка Минате Платон Лебедев в пятницу подал отдельную кассационную жалобу на приговор по второму уголовному делу в отношении него и экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. В Грузии в результате взрыва на шахте по добыче угля погиб горняк. Четверо получили ранения. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередное ДТП с участием машины высокого российского чиновника – основная тема для обсуждения в сетевых дневниках уходящей недели. Обзор блогов подготовил Юрий Васильев.
Рублевка. Район поселка Раздоры. Столкновение. БМВ «Опель» в лоб. В «Опеле» девушка 23 лет. В БМВ пал предпрезидента в парламенте Гарри Минх и его водитель. Первая аналогия блогеров. Прошлогодний ДТП на Ленинском проспекте. Зима. Чуть менее года назад. С одной стороны бронированный «Мерседес» топ-менеджера «Лукойла». С другой – «Ситроен» с двумя женщинами-врачами, погибшими от столкновения. Кто виноват, власти тогда решили сразу. С окончательными результатами, правда, торопиться не стали. Но в конце концов вину возложили на погибших. Их семья, кстати, на уходящей неделе подала жалобу в Страсбургский суд. Теперь же под Раздорами погиб водитель ВИП-машины Владимир Шугаев. Пассажир Гарри Минх отделался ссадиной, а вот девушка, водитель «Опеля», с переломами рук и ног доставлена в больницу. По первым сообщениям было неясно, спасут ли вообще. Однако с виной, похоже, тоже уже определились. В блогах активно обсуждали слова Виктора Хрекова, официального представителя управления делами президента. Он говорил, что «Опель» выехал на встречную полосу, но этого ему показалось мало, и он сказал следующее. «Авария произошла на той стороне дороги, по которой двигалась машина полпреда». Конец цитаты. Прочитав это, блогер Йоша Орлов спросил, «Я правильно понял, что та сторона, по которой едет машина с мигалкой, становится для нее попутной, а для других – встречной?» И другие блогеры с такой постановкой вопроса согласились. Кроме того, в сетевых дневниках активно исследовали косвенные доказательства. Как ни цинично звучит, но наибольшую помощь в их подборке оказал Владимир Шугаев. Выяснилось, что погибший водитель Гарри Минха был весьма продвинутым пользователем сети. Сам снимал сюжеты с названием «Работа», просто клал камеру под лобовое стекло и вывешивал полученное в интернет. Сюжеты очень показательные, по крайней мере, от слова «показания». 8 минут едет машина по Рублевке, то и дело вылетая на встречную полосу. То есть гордился своим делом человек, земля ему пухом. Журналист Андрей Мальгин, собравший в своем блоге практически все фото и видеосвидетельства, связанные с машиной Гарри Минха, сделал вывод, цитирую, «На девушку пытаются повесить гибель водителя кремлевской машины. Надо сказать, что если ты не чиновник, у тебя нет мигалки или хотя бы спецталона, выехать на встречную полосу Рублево-Успенского шоссе, где через каждый километр стоит либо гаишник, либо топтун в штатском, может только сумасшедший», — пишет Андрей Мальгин. «Там, как известно, в каждую сторону лишь один ряд. Это первое. Второе. Дело вообще не в девушке», указывает Андрей Мальгин, хотя, конечно, понадобится усилие общественности, чтобы спасти ее. Но главное не это. Машина полпреда Минха мне прекрасно знакома. Она вообще всегда ездит только по встречке и никак иначе. Конец цитаты. Виновности «Опеля» в блогах не верит никто, но почти никто же не сомневается, что во всем обвинят водителя, оставшегося в живых. Не на государственной службе.
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев. В Москве вчера поздно вечером были вручены ежегодные кинематографические премии «Золотой орел». Лучшим российским фильмом прошлого года Академия кинематографических искусств назвала «Как я провел этим летом» режиссера Алексея Попогребского. Этот фильм получил награды еще в двух номинациях. В трех номинациях, в том числе за лучшую режиссуру, победила лента Алексея Учителя «Край». Подробнее о церемонии награждения расскажет обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Всю церемонию вели в этот раз молодые актеры, известные более по телевизионным шоу и сериалам, чем по фильмам. будущее явно принадлежит им, и подчиняясь его зову, начнем с наград телепродукции. Лучший мини-сериал – это до 10 серий. «Вербное воскресенье» Антона Сивера. Лучший сериал, стал быть, больше 10 серий – «Исаев» Сергея Урсуляка. Лучшая женская роль – «Пелагея» Полины Кутеповой в инсценировке романа Акунина «Пелагея и белый бульдог». А лучшая мужская – «Котовский» Владислава Галкина и премия, как вы понимаете, посмертная. Лучший зарубежный фильм в российском прокате – это самая очевидная победа – «Аватар». Награда за вклад в мировой кинематограф вручена Клаудии Кардинале, и она сама приехала на церемонию. Ну вот теперь, я считаю, можно перейти к российскому кино, которое зрителям известно куда меньше, чем «Аватар» или фильмы с Клаудией Кардинале. Значит, тоже начну с актерских номинаций. За роли в картине «Край» награждены Аньорка Штрехель, Владимир Машков, а также Юлия Пересильд за роль второго плана. Виктор Сухоруков награжден за второй план в фильме «Овсянки», хотя у Сухорукова вторых планов не бывает. Что бы этот человек ни делал, всегда выходит на первый. Картине «Край» достался еще один орел – Алексею Учителю за режиссуру. То есть по числу премий в лидеры вышел «Край», но главную награду завоевала лента «Как я провел этим летом», отчего-то все ведущие упорно именовали ее «Как я провел прошлым летом». За работу над этим летом статуэтки вручены еще оператору Павлу Костомарову и автору сценария Алексею Попогребскому, а спонсорский приз – молодому актеру Григорию Добрыгину. Причем он не стал терять времени попусту, сообщил со сцены, что написал сценарий короткометражки, видимо, решил, что в зале может найтись добрый дяденька с деньгами, который поддержит его проект. Многие вообще думали, что гран-при получит «Брестская крепость», но она отмечена только в номинации «Монтаж» и «Звукорежиссура». Еще две премии у художников фильма Ирины Евтеевой «Маленькие трагедии». Лучший композитор Евгений Долго, это фильм «Рябиновый вальс». Лучшей неигровой, то есть документальной картиной назвали Виктор Астафьев «Веселый солдат». И лучшая анимационная лента «Белка и стрелка. Звездные собаки». Вот такие у нас все награждения.
Марина, ну так получается, что вручение «Золотого орла» прошло без неожиданностей, и все более или менее заметные российские фильмы, российские актеры получили свои награды.
Ну, в общем, нет, конечно, неожиданностей было довольно много, просто потому, что какие-то фильмы довольно значительные вообще не вошли в, собственно, список номинантов «Золотого орла», но это было известно и заранее, и понятно. А самое главное, что в этом году неожиданности были на самой церемонии, и она вот сама по себе произвела очень странное впечатление, мне кажется, на присутствующих, потому что все задние ряды, на которые обычно загоняют прессу, пустовали, хотя некоторым коллегам отказали в аккредитации. Во-вторых, зал был, вот что называется, мертвый, будто люди пришли не на праздник и не своих коллег поздравлять. Аплодисменты нужно было буквально вымогать. Например, Михаил Плецимак вышел вручать премию и сказал абсолютно равнодушным зрителям, что рад столь их бурной реакции. Вот шутки обрадовались, все-таки немного поаплодировали. Потом, получая премию за документальный фильм, режиссер Андрей Зайцев чистосердечно благодарил студию Никиты Михалкова 3Т, которая помогла в работе. Ведущая первой части церемонии Марина Александрова ни с того ни с сего тоже взялась благодарить Михалкова, на что соведущий Дмитрий Нагиев очень быстро среагировал. Сказал, тогда и Путина надо поблагодарить, он уже петь начал, может, скоро начнет снимать. А вышедший за награды Алексей Учитель, трижды повторив, что говорит искренне, стал благодарить Константина Эрнста и президента Российских железных дорог. Поразило и отсутствие деликатности. После того, как премию вручили актрисе Аньорке Штрехель, кто-то из вручантов со сцены сообщил, что русская актерская школа лучше и равных ей нет. Зураб Саткилава, прежде чем раскрыть конверт с именем звукорежиссера-лауреата, напомнил о наболевшем и обругал звукорежиссеров, которые работают с певцами. По словам Саткилава, они так привыкли к фонограммам, что разучились работать с живым звуком. Что правда, то правда, но не имеет никакого отношения к кино. Геннадий Хазанов должен был назвать лучший документальный фильм, а в номинантах заявлена картина Сергея Естржемского. Хазанов заявил, что премию наверняка получит эта картина. Долго извил по этому поводу, а лауреатом оказалась не она. Дальше произошло что-то совсем странное. Хазанов вдруг сказал, оказывается, Сергей Зверев тоже может выглядеть нормально. Понятно, что он иронизировал над стилистом Сергеем Зверевым, но в зале того не было, и предлог для этой иронии совершенно был непонятен. Удивило и то, что зал приветствовал Клаудио Кардинале стоя, а когда на сцену вышел Резо Чхиидзе, великий режиссер и очень пожилой человек, поднялась только маленькая группа людей. Но самое тягостное впечатление произвела затея режиссера церемонии. По ходу дела положено представлять фильмы, которые входят в пятерку претендентов на главный приз. И этому представлению сопутствуют концертные номера. Народная песня в исполнении Марины Девятовой, фильму «Овсянки», соло на трубе, там, «Брестской крепости», соло на аккордеоне, фильму «Край». Еще пел совсем мальчик, очень хорошо пел Ахмади Азиз для ленты «Кандагар». Вот эти номера хороши сами по себе и соответствуют настроению. Фильмов ими надо было ограничиться. Однако, в то же самое время на большом мониторе показывали работу Дмитрия Винокурова, художника по прическам. А эти прически носили стройные девушки. Работает Винокуров красиво, сооружение на головах изобретательное, но все-таки совершенно другого мира. Вот просто представьте себе, на экране умелые руки кого-то стригут, на сцене стоят модели в белых нижних рубахах и сапогах, затем раздаются выстрелы, вроде девушкам в спину стреляли, и все это иллюстрация к фильму «Брестская крепость». Честно говоря, в прежних церемониях «Золотого орла» такой безвкусицы не было. Тут скорее сомневаться приходилось в самих номинациях и выборе лауреатов, но ни в коем случае не в том, как действует режиссер. И вот это крайне озадачивающее обстоятельство.
Спасибо, Марина. О том, как в Москве вручали кинопремию «Золотой орел», рассказывала обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Олег Львов и я, Аслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Человек имеет право». А мы прощаемся с вами до 3 часов времени выхода в эфир программы «Время свободы». Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы установим запрет на въезд в ЕС для господина Лукашенко и ряда
других. Акция «Общественное действие против фашизма» прошла у Соловецкого камня.
Я стал жертвой исламизма, правда, как ею стал и сам сомалиец.
Для Польши лучше знать правду и не воевать, чем не знать правды и воевать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.